Добрый вечер. Сегодня мы начнем изучать шестую главу Бхагавад-гиты. Перед этим у меня одно объявление. Значит, я в четверг улетаю в Алма-Ату на 9 дней. Я вернусь 21 мая, поэтому следующее занятие 17 мая у нас выпадает. Значит, после 17-го получается 24-е, да? Значит, следующее занятие у нас будет 24 мая, чтобы вы знали. 17-го не будет. Кто, если сегодня из ваших друзей отсутствует, скажите, чтобы зря не приходили. К сожалению, я сегодня по зоопарке забыл взять эту книжечку Гита Махатми, поэтому мы сможем прочитать по ней. Ну, в следующий раз, надеюсь, ее не забыть, потому что по шестой главе у нас будет в любом случае три занятия. Глава такая достаточно серьезная, хотя это как бы не главная наша тема. Здесь говорится о хьяна-йоге, йоге-медитации. Но здесь очень много интересных вещей, которые необходимо правильно понять. Вот поэтому здесь она такая очень насыщенная всякими разными деталями. Вот поэтому у нас будет занятий, обычно было два, тут немножко у нас будет больше, три. Нет, обычно, не, кстати, по шестой главе всегда было три, прошу прощения, всегда было три занятия. Итак, глава шестая, Дьяна-йога. Это, значит, медитация. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Итак, у нее два названия. Или Дьяна-йога называют, или еще такой более хитрый термин Атма-сам-ям-я. Атма-сам-ям-я означает сосредоточение сознания души. Сосредоточение сознания души. Итак, почему сосредоточение? Потому что рассредоточенным сознанием, которая отвлекает в разные стороны материальные желания, медитировать невозможно. Сейчас такие понятия, как йога и медитация, в общем-то, очень сильно профанированы. То есть от изначального значения, от изначального смысла этих слов сейчас люди ушли очень и очень далеко. Вот эти слова, они сейчас как бы потеряли изначальную глубину. Сейчас называют медитацией, это просто поток такого неочищенного сознания, состояние релаксации. Поставьте мне какую-нибудь музыку такую приятную. Вот, давайте, так сказать, включим там какой-нибудь этот самый фонтанчик, чтобы там водичка журчала, булькала, чтобы все у меня было, так сказать, по фэншую. И вот я сижу посреди всего этого, я медитирую. Да, это просто релаксация, поток сознания какой-то, но сознание оскверненное, сознание, которое плывет, куда оно хочет плыть. Вот, в то время как настоящая медитация, она имеет очень четкую ясную цель. Медитация возможна лишь после овладения сознанием, а не когда люди отпускают свое сознание, плыви куда хочешь, это моя медитация. И в своей медитации я был на той планете, на этой планете, там полетал по всему космосу. Люди фантазию выдают за медитацию. Итак, вот с этим вопросом нам нужно будет в процессе изучения этой главы разобраться. Вот. И связь глав 5 и 6 такова. То есть Арджуна сидит в колеснице телом своим, а умом продолжает думать о том, как бы ему избежать этой битвы, хотя тело его уже, так сказать, находится на самом поле битвы. Умом он в этом не желает участвовать по своим причинам, которые мы уже неоднократно разбирали. И он обдумывает какие-то такие, он не может сказать, что, ну, так сказать, он понимает, что с Кришной какие-то неудовлетворительные причины не пройдут, поэтому он ищет удовлетворительную причину. Он нашел 5 удовлетворительных причин, Кришна их все опроверг, об этом мы читали во 2, 3, 4 главах. Вот, и Арджуна думает дальше, чтобы еще такое придумать. Вот, какое-то должно быть у него серьезное оправдание. И Кришна знает, что Арджуна рассматривает в качестве единственной альтернативы вот этой вот этому сражению уход в лес, отречение от мира. Вот, и в этой главе 6 Кришна расскажет о том, с чем Арджуне придется столкнуться в лесу. Что в действительности природа Арджуны – это активная природа. А для медитации нужно иметь очень большой уровень такой успокоенности, умиротворенности. То есть, когда уже кармический ресурс человека выработан, когда человек уже полностью успокоился внутренне. Итак, задача Кришны состоит в том, чтобы отговорить Арджуну, показав ему не практичность аштанга-йоги для такого достаточно молодого, деятельного, активного человека, как Арджуна. То есть фактически это такая антиреклама аштанга-йоги для людей Кали-юги. Раньше уже Кришна говорил, что адхикара, то есть квалификация Арджуны, состоит в том, чтобы работать, а не сидеть. А аштанга-йога, она требует именно сидения, причем долгого, неподвижного, совершенно спокойным умом. Вот. И поэтому в этой главе он будет рассказывать о таких достаточно суровых вещах, которые предстоит освоить человеку, вставшему на этот путь аштанга-йоги. Итак, первый маленький подраздел в этой главе – это стихи с 1 по 4. Маленький такой раздел, он называется, так сказать, «Йога Рурукшу». Этот термин будет введен буквально через пару стихов. Значит, йога Рурукшу обозначает деятельность, бескорыстная деятельность, деятельность в духе отречения. Это тот самый термин, который мы неоднократно упоминали, нишкама карма йога, то есть йога деятельности, карма йога, но без желания наслаждаться плодами труда, нишкама, в ней нет камы, то есть нет корыстного желания присвоить себе плод этой деятельности. Итак, нишкама карма йога, или вот на термине, в терминах этой главы называется йога рурукша, и мы сейчас все это увидим, поймем, как тут развивается сюжет. Итак, мы начинаем читать. Текст первый. Шри Бхагаван Увача Анашрита Карма Пхалам Карьям Карма Акаротия Сасаньяси Ча Йогича На Нирагнирна Чакрия. Верховный Господь сказал: кто не привязан к плодам своей деятельности и кто выполняет ту работу, которую должен, тот ведет жизнь в отречении и является воистину мистиком, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет долга. Итак, здесь Кришна дает определение того, кто такой саньяси и кто такой йог. Мистик, в частности, Прабхупада использует здесь слово йог, переводит как мистик. То есть нужно понять, что мистик — это не фокусник какой-то, который показывает, ну, как там кролика из шляпы достает или еще что-нибудь, и он летает по воздуху. Не это мистик. Здесь как раз Прабхупада, вернее, Кришна называет мистиком человека, который занят деятельностью, который должен, но при этом не привязан к ее плодам. Вот это Кришна говорит как мистика, понимаете? То есть совсем другое оказывается значение этого слова. То есть это такой человек, который активно занят в материальном мире, но он к этому миру не прилипает совершенно. То есть, потому что в его сознании есть вот это вот правильное понимание, у него в сознании есть некая, так сказать, привязанность к Кришне, и он понимает природу деятельности. Он понимает, что деятельность эгоистичная связывает, деятельность бескорыстная освобождает. Но без деятельности человек жить не может. Поэтому единственный способ оставаться активным и при этом не быть отягощенным кармой – это деятельность без привязанности к плодам. Для этого должно быть понимание. Это не просто человек, это не просто какая-то машина, переключил тумблер, бум, и все, и так в таком режиме работаешь. Для того, чтобы человек переключился, ему нужно, чтобы в сознании что-то произошло. Поэтому Кришна так много всего тут рассказывает. Итак, он здесь говорит еще о том, что, значит, отреченный человек – это совсем не тот, кто не зажигает огня. О чем он говорит? Зажигание огня в данном случае имеется в виду проведение огненных жертвоприношений. То есть обычно брахманы, люди, скажем, такие ведущие религиозный образ жизни, каждый день они проводили в былые времена агнихотры. То есть небольшие, конечно, потому что агнихотры бывают огромные, могут быть маленькими. То есть для поддержания своей внутренней чистоты, для поддержания благоприятной атмосферы вокруг, проводились яги каждый день, пусть небольшие, для практики мантр, чтобы, так сказать, как бы вот эта вот дисциплина человека не ослабевала. Это делали брахманы. И так они каждый день зажигали огонь, жертвенный огонь. И вот здесь Кришна говорит, что совсем не тот, кто не зажигает огня, не исполняет долга, считается мистиком. Совсем нет. То есть уйти от этой яги, от всех этих вещей, в принципе, может саньяси. Саньяси, они, как правило, не совершали огненные жертвоприношения, потому что огненные жертвоприношения требуют некого, так сказать, ну, какого-то хозяйства. Вот. Саньяси — это были странствующие монахи, которым свое какое-то хозяйство с собой носить было совершенно, так сказать, неподручно. Вот. Поэтому такими ягиями они, как правило, не занимались. Вот. Их яги была в другом. То есть их яги — это распространение знания, их яги — это джапа, киртан, их яги — это изучение писания и проповедь писания. Такая у них яги. Итак, здесь Кришна намекает на такую идею, что, дорогой Арджуна, пожалуйста, не думай, что если у тебя будет знание, духовное знание, что это знание само по себе освобождает тебя от необходимости действовать. Это то, на что надеялся Арджуна. Помните, когда там была развивалась тема про Будхи-йогу, про развитие знания? Вот. Арджуна воспринимал это, как он так ухватился за это знание, потому что он видел в этом какую-то альтернативу. Если я стану таким гьяна-йогом, философом, то философов погонят в бой. Философов в бой не гоняют. Философы себе сидят и философствуют. Вот. И поэтому он так держался, думал, вот знание, Будхи-йога, как хорошо, отречение, значит, мудрость, покой. Вот так он это все об этом думал. Но Кришна здесь ему говорит, что настоящий мистик — это не тот, кто не зажигает огня, не тот, кто, так сказать, пренебрегает долгом, это совсем другое. Он говорит, настоящий мистик — это тот, кто выполняет ту работу, которую должен. Вот так. То есть, как бы он ставит его на место, что ты внешне, пожалуйста, сохраняй свою активность, а внутренне развивай в себе отречение. Это будет настоящая мистическая, так сказать, йога, настоящий процесс. И смысл в том, что деятельность, она не позволяет человеку уйти от, вернее, знание не позволяет человеку уйти от деятельности, знание позволяет человеку перевести деятельность на другой качественный уровень, что теперь эта деятельность больше не будет источником его рабства, не будет причиной вот этой вот кармической связи всей этой. И здесь пойдет речь о том, что перед тем, как уйти в лес, человек должен быть полностью внутренне освобожденным от желания деятельности материальной. Почему мы совершаем деятельность? Потому что у нас есть определенные желания с этой деятельностью связаны. И пока у человека вот эти вот материальные желания остаются, он должен действовать, вводя в свою деятельность эти вот элементы духовности, для того, чтобы постепенно эта деятельность как бы уже, так сказать, полностью очистилась, и у человека как бы отпала у него необходимость в этой деятельности. Это примерно то же самое, как вот, знаете, самолет. Если ему необходимо совершить вынужденную посадку, и у него отказали шасси, единственный шанс — это вот на брюхо сесть, что называется. Но если он сядет на брюхо с полным баком, он загорится, как зажигалка, топливо. Да? Поэтому, если предстоит вынужденная посадка, этот пилот, он вынужден летать, чтобы выработать все топливо. И только когда он топливо выработал, теперь он может сесть на брюхо и знает, что он не загорится, потому что нечему гореть, все, так сказать, топливо осталось. Понимаете? Вот точно та же идея. То есть пока человек не выработал свой кармический ресурс, ни о какой йоге в смысле медитации не может быть даже и речи, и близко никакой. Потому что вот эта вот практика йога в смысле йога, йога в таком прямом смысле, как вот контакт с Богом, через аштангу особенно, она невозможна, пока у человека есть желание, извините за выражение, двигать телом, понимаете? Вот, то есть, а двигает телом человек на основе своих желаний, понимаете, материальных. Так вот, люди, у которых еще есть желание двигать телом, у которых есть какие-то еще социальные обязанности, он не может быть йогом, аштанга-йогом. Никогда. Понимаете? То есть для того, чтобы сел человек в эту медитацию, погрузился, ему даже уже и ног не надо, и рук, вообще ничего. То есть этому человеку тело даже вообще не нужно. Потому что у него никаких нет желания связаться с этим телом. То есть пока у человека есть какие-то социальные роли, семья, что-то еще, ни о какой аштанга-йоге речи не может быть вообще. И мы узнаем, почему. Мы придем к этому пониманию, к этим стихам. Вот. Итак, пока человек не выработал свой кармический ресурс, сесть и погрузиться в медитацию, он не сможет, его будут беспокоить постоянно материальные желания. Вот, и он подскочит и бежит по делам. Что у него дела? То есть пока у него в этом мире есть дела, никакой медитации быть не может. То есть медитация это нужно, так сказать, забыть о том, что это некая форма популярного досуга. Давайте помедитируем. То есть все, об этом нужно забыть. То есть все эти слова во вторых и третьих смыслах нужно забыть. Нужно вспомнить первый смысл слова. И мы будем разбираться, что такое медитация. Медитация это высочайшая ступень, когда человек уже отошел от многих-многих разных вещей. Итак, теперь мы читаем дальше стих номер 2. Ям саньясам ити прагур йогам там витхи пандава нахя саньяста санкалпо йоги бхавати кашчана. Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что йога. Или воссоединение со Всевышним, о сын Панду. Поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. То есть в этом стихе Кришна однозначно проводит знак равенства между йогой и отречением. То есть это означает, что пока у человека есть внутренние привязанности, никакой йоги речи не может быть. Это очень четко. Он два раза разными словами говорит, что зная, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что и йога. И потом он говорит обратно, что пока у человека остается желание чувства наслаждения, он не может стать йогом. То есть так он по-разному говорит, для того, чтобы, так сказать, мысль зашла, так сказать. С одной стороны побили, с другой стороны человек побили, чтобы он вошел в наш ум, вот, чтобы эта мысль утвердилась, что пока человек не оставил желание какого-то эгоистичного чувственного наслаждения, он не может быть йогом. То есть просто какого-то внешнего контроля ума мало. Внешне можно как-то сдерживать ум. Важно, чтобы именно внутри вот эти вот желания не беспокоили человека. Вот. Потому что если человек занимается йогой, как бы так, чисто поверхностно, как гимнастикой некой, вот, но внутренне думает о наслаждении, то это называется не йоги, а бхоги. Бхоги – это означает тот, кто наслаждается бхогой. Бхога означает непредложенная пища буквально. То есть это человек, который любого материалиста этого мира иногда термином бхоги. То есть тот, кто желает попробовать чего-то непредложенного Богу. Это бхоги называется. Вот. А йоги – это как раз тот, кто все связывает с Кришной, предлагая ему и ум, и разум, и чувства свои, и плоды своей деятельности. Это будет йоги. А бхоги – тот, кто пытается как бы оторвать, и Кришна ничего не предлагает. Итак, йог должен, перед тем, как заниматься такой аштанга-йогой, он должен поставить жирный и окончательный крест на самой идее наслаждения через чувство тела. Вот, то есть как раз эта вот практика йоги, аштанга-йоги, она ставит целью уйти от всей внешней чувственной деятельности для того, чтобы пробудить внутреннюю чувственную деятельность. Это состояние самадхи, когда человек чистыми духовными чувствами переживает встречу с Богом. Это называется самадхи. А пока чувства человека привязаны к наслаждению через внешнее тело, у него нет квалификации заниматься медитацией. Ему нужно пройти много-много чего, так сказать, чтобы он от всего этого отказался. Итак, Прабхупада в комментарии там говорит ко второму стиху, что если человек не способен поступиться действиями, носящими эгоистический характер, то гьяна и йога бесполезны для него. Объясняю. То есть гьяна, путь развития знания и путь йоги, медитации, он бесполезен для человека, если человек по-прежнему сохраняет какие-то свои эгоистические вот эти вот, концепции внутри. Вот. То есть эгоизм обозначает в данном контексте наслаждение своим физическим телом. А йога обозначает как раз постепенно все чувства извлечь из этого тела и обратить их на сверхдушу. Вот. Поэтому сам по себе дух чувственного наслаждения, он что делает? Он привязывает нас телу. То есть что Кришне, там жалко, там, что мы там что-то попробуем материальное, что ли? Да нет, не жалко. Смысл в том, что когда люди привыкают к наслаждению через физическое тело, им очень трудно понять опыт, что такое «я не тело». А пока это не понято, о какой-то аштанга-йоге речи не идет. Вот. То есть здесь нужно просто правильно называть вещи своими именами. То есть то, что сейчас называется йога, правильно будет назвать гимнастика с элементами асаны. Вот это будет очень корректно. Гимнастика с элементами асаны, все очень хорошо. К йоге это никакого отношения не имеет. Вот йога это о другом песне вообще. Вот. Но как бы люди так, им же хочется мистики какой-то, так сказать. Тут гимнастика, фу, какая ерунда, а вот йога это уже серьезно, понимаете? Вот. То есть поэтому люди используют какие-то такие модные слова, привлекательные слова, совершенно забывая о их значении. Далее. Текст номер 3. Арурукшор мунир йогам карма каранам учьяте йога рудхася тасяйва шама каранам учьяте. Считается, что для новичка восьмиступенчатой йоги работа является средством, а для того, кто уже достиг высот, средством является прекращение всякой материальной деятельности. Итак, здесь на санскрите два термина употребляются. Вот это вот йога рурукшо и йога рудха. То есть это, скажем так, две основные такие фазы начального этапа. Две основные фазы начального этапа. Итак, первая фаза называется йога рурукшу. Или на более знакомом нам языке это как раз та самая нишкама карма йога или деятельность без внутренней привязанности к ее плодам. И именно она как раз позволяет человеку выработать свой кармический ресурс. То есть у человека есть какая-то определенная природа, что-то у него как бы так естественно получается, какой-то тип деятельности его естественно привлекает. И вот человек занят этим типом деятельности. Для чего он этим занят? В материальной жизни для чего понятно? Для того, чтобы получить плоды. А в духовной жизни почему? У него сохраняется тот же тип деятельности, но теперь он уже внутренне как бы таких плодов отрекается, скажем, посвящая часть плодов каким-то там другим делам, или даже если у него, скажем, этих плодов совсем мало, вот, и он не может там никому ничего пожертвовать никак, по меньшей мере он смотрит на все эти вещи, скажем так, глазами знания и понимает, что Господь дал мне такой тип деятельности, поддержание обеспечено любому, и работающему, и не работающему, и любой букашке и таракашке, а деятельность свою совершаю для того, чтобы очиститься от самого вот этого желания действовать в материальном мире. То есть, когда человек с таким сознанием действует, уже по-другому эта деятельность на него влияет. Итак, йога рурукшу или нишкама карма йога – это то, что позволяет человеку достичь как бы такой отстраненности от деятельности, вот такого бескорыстия внутреннего, непривязанности. Но пока человек, скажем, еще такой начинающий, вот, ему нельзя ни в коем случае бросать деятельность. Почему? Потому что у него ум еще продолжает, пока еще имеет материальные желания, и поэтому он продолжает думать о том, что нужно сделать для того, чтобы эти желания осуществить. То есть пока еще ум его не остановился, и в нем еще живут какие-то планы материальные и так далее, вот человек должен продолжать внешне действовать. Это как раз и будет начальный этап, это вот йога рурукшу или нишкама карма йога. Вот. Второй уровень йога рудха обозначает прекращение деятельности. Прекращение деятельности и начало медитации. Вот. Итак, это возможно лишь тогда, когда у человека внутри уже все вот эти вот материальные желания, материальные планы уже, скажем так, отмерли. Все, он уже остановился, ум у него в этом направлении, уже эта деятельность его не интересует. Вот. То есть, по большому счету, отказаться от внешней деятельности можно только тогда, когда человек уже очень и очень тверд в духовной жизни. Вот, до того, как он, скажем, еще не утвердился, деятельность его должна оставаться. Вот, иначе он превратится в такого человека, который вроде бы занялся духовной практикой, но при этом он не может в нее погрузиться. Сказать, вспомнить такие немножко комичные картины вот, из таких брахмачари-ашрамов 90-х годов, вот, что там сидит такой человек, он уже отошел от всех материальных дел, а к духовной деятельности у него интерес крайне мало. Какой-то у него начальный запал, так сказать, уже прошел. И он сидит и смотрит с тоской на этот мешочек с четками. и думает, когда же эта жаба закончится, и когда же придет обед, наконец-то. Сказать, время между завтраком и обедом тянется мучительно. Вот за это время нужно прочитать жабу, там что-то еще. То есть, как бы человек такой, он уже в гуне страсти бросил все свои дела материальные, работу, думает, как хорошо. Вот. А когда ему предоставил Кришна полную, ну что, давай, погружайся полностью в духовное, выяснилось, что он не может. Почему он не может? Он думает о чем-то другом. Все. Вот. И с течением времени этот человек опять как бы вынужден возвращаться к своим баранам, опять в материальную жизнь, и опять как бы продолжать действовать, пока эта вся деятельность внутри, так сказать, уже у него не закончится, пока он не поймет полную, так сказать, безысходность материального пути, пока он внутренне не очистит себя через эту какую-то жертвенность, внутреннее отречение. Вот, до этой поры человек деятельность прекращать не должен. Итак, восьмиступенчатая йога начинается с запретов. Первый этап восьмиступенчатой йоги называется термином «яма». Яма обозначает то, чего делать не рекомендуется. То есть это запреты. Или еще на другом термине это называется «нишедха». «Нишедха» обозначает запрет. Запрет или такие запретительные правила. То есть то, что делать нельзя. И так это будет «яма» или «нишедха» – запреты. По сути дела, эти запреты сводятся к отказу от гун страсти и гуны невежества. Две низшие гуны. Или, скажем так, по-нашему говоря, четыре регулирующих принципа. Да? Что эти принципы нам не рекомендуют делать? Они рекомендуют нам касаться гуны страсти и гуны невежества. Они говорят, ни мясо, ни рыба, ни яйца, ни там, интоксикации, все эти формы, ни азартные игры, ни законный секс. Если мы проанализируем четыре принципа с позиции гун, то мы выясним, что интоксикации, всякие там мясо и прочие дела, это то, что касается гуны невежества. Вот, азартные игры, секс, это касается гуны страсти. То есть эти вещи, они не рекомендованы человеку, который, значит, встал на духовный путь. Потому что и страсть, и невежество, страсть насильно привязывает к телу, невежество, оно просто отупляет человека. Вот, и то, и другое является препятствием на духовном пути. Итак, яма – это вот то, что нельзя делать, запреты определенные, четыре регулирующих принципа – отказ от гуны страсти, гуны невежества. Второй этап восьмиступенчатой йоги называется термином нияма. Нияма. Нияма как раз обозначает то, что нужно делать. Это мы назовем термином видхи. Видхи – это обозначает позитивные правила, позитивные рекомендации, что нужно делать, что нужно принять. Вот. И можно сказать, что здесь рекомендация принять гуну благости. Если яма обозначает отбросить гуну страсти и невежества, то нияма обозначает принять гуну благости. Вот, чтобы у человека была такая твердая платформа. Пока человек не научился следовать всем этим видхи, нишедхи, правила позитивные принимать и какие-то негативные вещи отбрасывать, ему очень трудно пойти дальше. Почему? Ему не будет хватать просто гуну благости. Гуна благости обозначает сильный разум, гуна благости обозначает постоянство, гуна благости обозначает твердость обет, верность обетам, гуна благости обозначает последовательность, дисциплину, чистоту. Вот. Если человек не следует принципам ямы, не ямы, ему не будет хватать гуны благости. А раз не будет хватать гуны благости, значит не будет постоянства в практике, не будет глубины, потому что гуна благости способствует концентрации. Гуна страсти заставляет ум прыгать туда-сюда, не может сконцентрироваться человек, какие-то разные вещи беспокоят его. Вот, то есть первые две ступени аштанга-йоги, яма-нияма, они ставят задачу человека сделать стабильным и убрать все отвлекающие и беспокоящие факторы. То есть это, так сказать, ну, фундамент, как вот дом строится, фундамент закладывается. Если фундамент крепкий, стабильный, значит, есть надежда, что дом там будет долго стоять. Вот точно так же яма-нияма – это фундамент йоги, вот, принятие гуны благости, отказ от страсти и невежества. Без этого никакая йога не может быть. Вот, пока человек не утвердился вот на этом уровне ямы-ниямы, ему будет довольно-таки трудно овладеть асанами. Есть определенная связь. Вот. А асана обозначает, владение асанами, что такое? Владеть асанами – это не значит гибкость иметь большую. Вы можете сказать, ну а при чем здесь это? Вы говорите, гуна, благость, не благость. У человека, допустим, какая-то хорошая гибкость. Он там с детства, допустим, занимался там какой-то гимнастикой, во все стороны складывается, раскладывается. Вот. А при чем здесь гуна благости? Да? То есть смотрите, какие там бывают балерины или там какие-то гимнасты, они там вообще узлом завязываются. То есть для них как бы йога на уровне асаны как бы не составляет проблемы. Да? Мы думаем, в чем проблема, да? Если заниматься вот постоянно какой-то там растяжкой, то почему нельзя владеть асаной? Потому что асана – это не только умение завязать себя там какие-то морские узлы там и прочие вещи, а владение асаной обозначает способность находиться в этой асане без малейшего, так сказать, движения не менее 2-3 часов. То есть гибкость тела – это лишь один вопрос. Один вопрос. Да, человек может сказать, какие там асаны, то все, он там всякие разные позы исполнил, да, и все. Но сможет ли он хоть в одной из этих поз, даже простейшей, какой-то там ситхасане или падмасане, несложные сами по себе асаны, сможет ли он в ней просидеть несколько часов? Нет. Почему? Гуна страсти не позволит. Он начнет там дергать коленом своим, там еще что-то там по сторонам смотреть, на часы смотреть, он не сможет. Вот это и обозначает невладение асаной. То есть гибкость – это один вопрос. А асана обозначает, что человек чувствует себя в этом состоянии комфортно, и он не хочет ничего менять. Это называется овладеть асаной, понимаете? А для этого мало гибкости, для этого необходимо иметь полностью умиротворенный, спокойный ум, чего невозможно в гуне страсти, невежества. В гуне невежества человек уснет, в гуне страсти он начнет дергаться. Вот, то есть он не сможет все это в этом утвердиться. Итак, не без уровня ямы, не ямы, то есть без благости невозможно владеть асанами. Вот в этом смысле, понятно, да? Далее. Пока человек не овладел асанами, то есть пока он не научился так вот неподвижно сидеть по несколько часов в одной позе, он не может овладеть пранаямой, то есть искусством дыхания. Это невозможно. Вот, потому что пранаяма – это особая, так сказать, практика. Вот. А не овладев пранаямой, человек не может владеть умом. Ум – это и есть инструмент медитации, то есть то, что медитирует. Ум изначально создан из гуны благости. Для чего он создан из гуны благости? Для того, чтобы медитировать. Так вот, если человек не овладел пранаямой, он не может владеть умом. Потому что что составляет, собственно говоря, деятельность ума? Это движение чувств. Мы из внешнего мира набрали каких-то разных впечатлений, сидим и перевариваем, да? Что у нас там сегодня мы видели, слышали, с кем мы встречались, где мы были. Вот, и как бы все это в уме крутится, вертится. То есть все, что мы через чувства набрали, эти чувства, мы говорим, они как 5 учеников. А ум это такой, у них главарь, банды. Вот у него, скажем, на побегушках там 5 этих каких-то там этих вот бегают, да? И каждый, кто из них что набрал, они все приносят это своему хозяину, уму. Он главарь всего этого хозяйства, чувственной деятельности. И вот теперь, скажем так, он анализирует, что за день он накопил, каких впечатлений набрал, что видел, где был, что пробовал и так далее, с кем общался. Вот. И вот эти вот движения чувств и движения ума впрямую связаны с пранами, потому что ум – это материальный орган, только тонкий. Тонкий материальный орган. Вот. Как вот, например, в каком-то физическом органе, в сердце, там где-то еще есть кровеносные сосуды, правильно? Вот точно так же в уме есть эти такие тонкие каналы, по которым циркулирует прана. То есть в уме циркулирует прана, как в любом физическом органе циркулирует кровь. Понимаете? Вот. И без, скажем, там, какого-то кровоснабжения этот орган не может жить. Точно так же без какого-то вот движения всех этих пран, чувств, уму нечем заниматься. Поэтому такая обычная материальная деятельность ума – это постоянно что-то обдумывает, там, какие-то впечатления, какие-то там свои чувства, какие-то мысли. Это все, что там крутится. Как бы такое умственное кровоснабжение, что называется. Это как бы движение всех мысли, движения, желания, движения. Это все, как бы, все обеспечивается пранами. Так вот, человек, пока он не овладел пранаямой, он не может владеть умом. Потому что только владение пранами успокаивает ум. А ум – это как раз тот самый инструмент, при помощи которого сознание концентрируется, сосредотачивается. Вот, то есть это инструмент медитации. И поэтому пока ум не находится под контролем, а он не может быть под контролем, если прана не под контролем, а прана не под контролем, пока асаны нет, а асаны не может быть, пока человек ями не ями не стоит. То есть такая вот существует четкая как бы преемственность, связь этих всех уровней. Вот, и поэтому здесь, не овладев какой-то предыдущей ступенью, нельзя перейти на более высокую. Это просто нереально, невозможно. Вот. В строгом смысле слова мы знаем, что дыхание, как бы, существует очень четкая связь между дыханием и нашим ментальным состоянием. То есть люди, которые, допустим, чем-то очень сильно расстроены, или они напуганы, там, или как-то что-то, как-то чем-то обеспокоены, вот, как правило, их ум находится в таком расстроенном состоянии. Вот, и человеку предлагают успокоиться. Успокоиться обозначает начать ровно дышать. Почему многие люди, когда они нервничают, начинают курить? Они начинают курить, потому что курение замедляет дыхание. То есть человек делает глубокий вдох, затяжку, задерживает дыхание, потом так с таким смаком все это выдыхает из себя. Такая пранаяма в тамагуне называется. Вот. Ну, то есть смысл даже здесь в том, просто, что человек, как бы, когда он замедляет дыхание, то его ум успокаивается естественным образом. Вот. То есть если человеку, скажем так, вот, научиться дышать просто, то его ум станет очень спокойным. Это не пранаяма в строгом смысле слова, но тем не менее. Допустим, обычно человек в минуту делает 16-17 вдохов-выдохов. Вот, в общем-то, это сказать, ну, есть разные такие там всякие техники, тренинги и прочее. Я даже помню, занимался, ну, немножко чисто исключительно с точки зрения здоровья. Продавался такой этот тренажер Фролова, назывался, такая простая, типа колба такая пластмассовая. И внутри этой колбы там еще одна колба, там наливается определенное количество воды. Вот, из нее такой гофрированный шланг выходит, ты его, значит, берешь в рот и дыхаешь, то есть как бы дыхание через воду. Колба в колбе, в одной там вода, в другой воздух, и там внутренней этой колбе там есть такие дырочки определенные. Вот. И смысл в том, что как бы, когда человек дышит через воду, как бы это некое сопротивление создает. Немножко ему как бы, трудно дышать сначала. Нужно так, как бы, сильнее выдыхать из себя. Эта задача как бы, состоит в том, что так называемое эндогенное дыхание, то есть замедление дыхания. И вот я помню, что я при помощи этой практики доводил... скажем, количество вдохов-выдохов до 3, где-то 4 в минуту, при обычной норме 16-17. В принципе, это несложно. То есть это может быть несколько вечеров практики, и, в общем-то, это скачет. Вот. Я помню, заметил сразу, что как только я научился делать, у меня спать на час меньше стало. То есть потребность в сне, она сразу на час уменьшилась. Я просто был поражен вообще. Такая практика вообще удивительная. То есть пранаяма, владение умом, это на самом деле то, что сберегает очень много энергии. Потому что мы даже не знаем, сколько мы теряем энергии через деятельность ума. Причем совершенно бесполезно. Вот. А когда ум успокаивается, то энергетические затраты, они становятся значительно меньше. Человеку, соответственно, меньше и спать надо. И даже есть меньше надо. Вот эти йоги, вот все эти пранаеды и так далее. То есть они даже, так сказать, перед тем, как человек начинает эту прану есть или питаться, сначала он как бы нормализует процесс экономии. То есть выясняется, что человек тратит много энергии впустую через какую-то такую вот гиперактивность ума, совершенно бесполезную. Так вот, когда человек научился правильно дышать, то его ум постепенно приходит в такое состояние умиротворения, спокойствия. Причем это спокойствие не обозначает сон. Это не вялое спокойствие, а как бы такое очень просветленное спокойствие. Как бы не невежественное спокойствие, а благостное спокойствие. Принципиально иное. Вот. Итак, Кришна описывает эту вот аштангу достаточно подробно, для того, чтобы мы поняли, что принципы духовного развития, то есть принципы, как переключиться от материального на духовное, они, в общем-то, одинаковые. Они могут называться немножко разными словами. Вот мы говорим про регулирующие принципы, там это прими, это отбрось, принять благоприятное, отбросить неблагоприятное. А в терминах аштанги это будет называться яма-нияма. То есть, допустим, мы не говорим, что мы практикуем яму или не яму. Но, по сути дела, мы этим занимаемся. Просто другими словами все эти вещи называются. Потому что процесс, по большому счету, он одинаковый для всех. Вот. Теперь дальше. Какие этапы вот этой вот аштанга-йоги? Яма, не яма. Теперь асана. То есть понятно, да, что асана – это вот сидение. И не просто сидение в плане вот гибкости, а сидение в том смысле, что это комфортно. Человек в таком состоянии может очень долго. Бывает так, что человек там кто-то что-то пыжится, там что-то он такое делает, потом он раз, сел, завернулся. А уже развернуться он уже не может. И вот он трое других развязывает, он потом на таких ногах, как отсидевший, такой, ой, не могу, там все у него болит. Это он асанами овладел, да? То есть это чисто такие попытки в гуне страсти, вот такие, так вот, знаете, тренировки бывают, там, там растягиваются, ну, такие, знаете, там, какие-то боевыми делами люди занимаются. Это чистая гуна страсти, все. Вот, а про асаны это совсем другие вещи. Вот эта деятельность в благости, когда человек получает все эти плоды, не просто через какую-то внешнюю тренировку, какие-то растяжки, это все тоже есть, но он обретает все это через развитие внутреннего умиротворения, то есть другой, как бы, через другой ресурс он все эти вещи делает. Итак, асана пранаяма, асана это третья ступень, пранаяма это четвертая ступень дыхания. Пятая ступень называется пратьяхара. Пратьяхара это достаточно уже высокий уровень, это уже начало, так сказать, это... О, до восходящего солнца заиграл, да, 65-й год. Бессмертная песня. То есть, когда человек только пытается как бы заняться всеми этими вещами, вот первые четыре этапа, яма, нияма, асана, пранаяма, это называется хатха-йога. Да? Вот. А пратьяхара, это уже пятый уровень. Это уже то, что называется раджа-йога. Это уже для людей, которые, скажем так, сумели преодолеть эти все вот материальные вещи. Потому что пратьяхара обозначает отрыв чувств от их объектов. То есть это очень сложно. Потому что мы говорили о том, что чувства и объекты созданы друг для друга. Как болтик для гаечки, как мужчина для женщины, как глаз для объекта, как ухо для звука. Эти вещи созданы друг для друга. И пратьяхара, отрыв чувства от объекта чувств, это фактически уже, ну, практически нарушение самого принципа материального существования. Потому что все материальное существование, оно основано на этом, на взаимосвязи чувств и объектов. И поэтому мы здесь реагируем на все как-то адекватно, что-то такое делаем, потому что чувства с объектами взаимодействуют. А здесь вмешательство прямо в такое ключевое звено, где чувство и объект разъединяются. Понимаете? Это очень тяжело сделать. Вот, потому что в 13 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что есть Бхога, то, чем наслаждается материя, есть Бхокта, тот, кто наслаждается, обусловленная душа, и есть Парявита, Кришна, который соединил наслаждающегося с тем, чем нужно наслаждаться. И если Кришна соединил, то кто же может разорвать? Если Кришна что-нибудь соединил, то мы разорвать не можем, у нас сил нет таких. Вот, то есть вот эта вот материальная обусловленность, это настолько как бы сложная штука, это такой как бы тонкий невидимый клей, как вот чувства автоматически клеются к объектам чувств, что разорвать их, это фактически обозначает уже разорвать как бы узы материального существования. Это очень непростая штука. Итак, вот эта вот пятая ступень аштанги, пратьяхара, отрыв чувств от их объектов. Шестая ступень называется дхарана. Дхарана обозначает концентрация или сосредоточение, то есть, или по-простому говоря, внимание. То есть, когда человек способен на объекте каком-то удерживать неустанно внимание. Сейчас, благодаря тому, что внешняя культура сейчас у людей такая очень-очень яркая, а внутренняя такая очень убогая, то благодаря тому, что все сознание человека, оно выведено вовне, концентрации у людей практически нет. То есть их очень легко отвлечь, их очень легко запутать, их легко обмануть, они легко все забывают. Вот, потому что внутри вот этой вот не хватает благости, способности отрывать чувства от объектов. Чувства не касаются практически параматмы. Вот, они все во внешний мир устремляются. Вот, и поэтому люди современного мира не выучили методику манипуляции. Вот, то есть, когда они говорят, что как человека отвлечь внимание, рассредоточить, так сказать, или переключить туда или сюда. Так вот, дхарана обозначает, что человека отвлечь невозможно. То есть, его концентрация является предельной. Это вот как, представьте себе, свет, идущий от солнца, он рассредоточенный. Он греет, он светит, но он ничего не сжигает. Однако, если вы взяли линзу и подставили вот этот солнечный свет, что она делает? Она этот рассредоточенный, рассеянный свет собирает в один пучок концентрированный. Да? Если вот этот концентрированный пучок направили на сухую бумажку или деревяшку, подержали какое-то время, она загорается. Тот же самый свет, но сконцентрированный. То есть дхарана, концентрация, обозначает сделать свое сознание из рассеянного, наоборот, очень собранным, сконцентрированным на духовной цели. То есть смыслом аштанга-йоги является увидеть параматму в сердце. Вот в этом смысл. И для того, чтобы ее увидеть, а она невидимая, ее называют авьякта-мурти, то есть неправильно. Для того, чтобы ее увидеть, для этого нужно каким-то образом заслужить ее милость. Сами мы ее увидеть не можем. Но она может открыться по своей милости, если она видит, что человек следует какому-то процессу очень и очень серьезно. Итак, дхарана, концентрация, это шестая ступень аштанга-йоги. Седьмая называется дьяна. Дьяна, дьяна, медитация. То есть она означает уже, что теперь вот эта вот концентрация, она достигла нужного, так сказать, уровня, и теперь человек способен свое сознание удерживать долгое время. То есть можно сказать, что между дхараной и дхьяной небольшая разница, это как бы первая и вторая ступень одного и того же. То есть дхарана – это способность к вниманию, а дьяна – это полное погружение в процесс, как бы продолженность во времени. То есть дхарана – я сумел собрать все в кучку, а дьяна, получается, теперь я погрузился в это состояние медитации. Вот. И восьмая ступень называется самадхи. Самадхи. Это уже соединение, но не слияние с Богом. Разница остается. Мы субъект, он объект. Мы его созерцаем. Мы с ним находимся в определенном союзе, но мы остаемся разными личностями. Итак, это уровень освобождения. Самадхи обозначает сама, это тот же самый, дхи означает сознание. Самадхи обозначает, что человек обретает такое же сознание, как в духовном мире. То есть сейчас у нас сознание очень сильно отличается от сознания духовного. Сейчас у нас сознание рассредоточенное, от Бога оторванное и к материи привязанное. Материя дергается, и мы дергаемся. Вот там какие-то изменения, и у нас изменения. То есть мы сейчас полностью своей жизнью, своим сознанием, своим умом привязаны к материи. Все изменения в материи обязательно влекут какие-то изменения в моем уме. Иначе просто невозможно. Это так мы живем. Самадхи обозначает, что сознание человека уже приковано, привязано не к изменчивым материальным ситуациям, оно привязано к вечному и неизменному Богу. Там тоже есть свой динамизм внутренний, лила называется, игры, но это не тот динамизм. Здесь пляска гун, гун и карма, вот они танцуют здесь. Танец Кришны, танец расы – это совсем другие вещи. Они не связаны ни с гунами, ни с кармой, ни с чем. То есть в духовном мире там тоже своя динамика, она очень такая интересная, но эта динамика не беспокоящая. Она, скажем, не уводит нас от Бога, она не расстраивает сознание. А здесь в материальном мире вся эта суета нас утомляет, в конце концов. Вся эта динамика, в конце концов, человек отключается и говорит, все, уже надо спать, все, уже невозможно. То есть человек устает от материальной жизни, потому что этот динамизм, связанный с гунами и с кармой, он утомляет и в конце концов приводит к раздражению, к такому как бы неудовлетворительному состоянию человека. Итак, самадхи является высшей ступенью йоги. И поэтому Прабхупада говорил, такая формула была, сейчас работай, самадхи потом. Вот, то есть для тех молодых, юных баб, которые хотели это самадхи, так сказать, погрузиться в него побыстрее, Прабхупада говорил, сейчас работай, самадхи потом. То есть вот это утверждение, афоризм Прабхупады, он находится в полном соответствии с последовательностью, которая изложена в йоге. Сначала работа, бескорыстная, нишкама, карма, йога, и в конце концов постепенно приходит вот это вот состояние самадхи к человеку. Итак, начинающий этот вот аштанга-йог сначала работает, потому что для новичка, как мы выяснили, работа является средством. То есть для того, чтобы ему стать настоящим йогом, научиться медитировать, нужно иметь спокойный ум. Что беспокоит ум? Ум беспокоит желание. Для того, чтобы желания осуществились, нужно что сделать? Их осуществить, вот все. Поэтому работает. Вот. Но помни, что это программа вторичная, материальная, первичная, духовная. Вот. И когда человек действует с таким пониманием, что материальная деятельность, ну, как бы такая просто условная процедура, вот как бы если ты заболел, нужно просто вылечиться и все. Вот поэтому делай такие вот процедуры определенные. То есть воспринимает деятельность как некую процедуру по излечению сознания. Вот. И с течением времени его сознание действительно выходит как бы на свободу из этого кармического колеса, что я действую ради плодов. Вот. И он как бы обретает квалификацию уже для медитации. Вот. То есть когда его ум очищается, успокаивается, он становится способным к медитации. Вот теперь он от состояния йога рурукшу, то есть деятельность бескорыстная, переходит в состояние йога рурукшу, прекращение деятельности. Вот для такого человека уже наступает ступень, когда он может от деятельности внешне отказаться. Почему? Потому что в уме у него нет желаний, толкающих его на деятельность. Все. Как вот этот ресурс кармический выработан, летчик весь бензин выработал. Все. Теперь можно садиться спокойно, не загоришься. Вот теперь можно садиться в медитацию спокойно, никакие желания больше беспокоить не будут. До тех пор, пока эти желания внутри есть, они вот как это вот топливо внутри, они могут повлечь пожар, и опять у человека, так сказать, начинается новый круг материальной деятельности. Теперь дальше. Читаем текст номер 4. Ядахи нендриятхишу на кармас анушанджирте сарвасан калпасан яси йога рудхаста дочете. Тогда человек считается достигшим высшей ступени йоги, когда он отказывается от всех материальных желаний, не действует во имя удовлетворения чувств, а также не занимается деятельностью, приносящей выгоду. Итак, это описание йога рудха, то есть когда человек прекращает деятельность. Раньше этого, пока человек еще не избавился от корыстных желаний, он не может отказаться от деятельности. То есть фактически это означает, что йога – это процесс такой постепенной внутренней трансформации. Иначе его назвать нельзя. То есть человек не может остаться прежним, занимаясь йогой. Это не просто, опять же, говорю, гимнастика какая-то с элементами асаны, это совсем другое, это трансформация сознания. Итак, если ум еще несет в себе множество материальных желаний, значит, вся йога превращается просто в фарс какой-то, когда человек сидит с глубокомысленным видом, все думают, надо же йог вообще какой, да. Вот, а этот йог потом вышел из медитации, пошел там, закурил или еще что-нибудь такое. Вот, это профанация самой идеи йоги, вот, потому что ум такого человека по-прежнему еще вынашивает материальные планы, и поэтому он является врагом обусловленной души. О чем сейчас Кришна совершенно четко и скажет в 5 стихе. Удхарет атманет манам натманам аласадает атмайва хьятмано бандхур атмайварикур атмана. Человек должен использовать свой ум для освобождения, а не для деградации. Ум и друг обусловленной души, и враг ее. Итак, здесь термин рипу. Рипу обозначает враг. Английское слово рип, рвать, отрывать. Наверное, от этого происходит с английского корня. Рипу, враг. То есть то, что разрывает, рвет на части. То есть буквально вот эти вот материальный ум, он разрывает целостность сознания, не позволяет нам эту вот целостную картину мира увидеть из-за того, что эти вот разные материальные желания, они в разные стороны влекут живое существо, борется с этими чувствами, с этим умом. Вот, и поэтому такое сознание, оно не готово к медитации. Так, давайте прочитаем фрагмент комментария. Здесь особенно подчеркивается, что ум должен быть таким образом натренирован, чтобы он мог вытащить обусловленную душу из трясины невежества. Заметьте, ум вытаскивает душу, хотя ум – это порождение души. В материальном существовании человек подвержен влиянию ума и чувств. В действительности чистая душа загнана в ловушку материального мира из-за того, что ум подпадает под влияние ложного эго, которая стремится господствовать над материальной природой. Поэтому ум следует воспитать таким образом, чтобы он не привлекался блеском материальной природы, и тогда обусловленная душа может быть спасена. Не следует опускаться, отдаваясь чувствам. Чем более человек будет привлечен чувственными объектами, тем более будет он погрязать в трясине материального существования. Лучший способ освободиться – занять ум сознанием Кришны. Слово «хи» используется в этом стихе, чтобы подчеркнуть это. То есть человек должен поступать именно так. ум человека причина рабства, и он же причина освобождения. Ум, поглощенный объектами чувственного восприятия, причина рабства. А ум, отрешенный от этих объектов, источник освобождения. Таким образом, ум, всегда пребывающий в сознании Кришны, источник высшего освобождения. Итак, очень важно, здесь Кришна написал практически в этом пятом стихе, назначение ума. Он говорит, что человек должен использовать свой ум для освобождения, а не для деградации. Что такое деградация? Деградация обозначает погружение в материю дальнейшее. Мы и так уже в нее погружены. А если мы ныряем еще глубже, глубже обозначает ниже. Это называется деградация. Так вот, Кришна говорит, что человек должен использовать свой ум для освобождения. Освобождение обозначает возвышение, то есть когда мы поднимаемся над материальной природой. И дальше он говорит, что ум и друг обусловленной души, и враг ее. Как это? Одновременно такое может быть, да? Вот, и Прабхупада объясняет в комментарии, что ум, направленный на Бога, это друг, причина освобождения. Ум, направленный на материю, это враг. То есть один и тот же, он может быть врагом и другом. И поэтому он говорит, что ум необходимо определенным образом тренировать. То есть, в общем-то, мы видим, что дрессировщик может там каких-то животных дрессирует. Любого можно как-то к чему-то приучить, к какому-то порядку. Кошку можно обучить, так сказать, там, как в туалет ходить, где есть, там, каким-то базовым таким рефлексом, привычкам ее можно обучить, понимаете. Вот в цирке там что-то там животные учатся делать. Вот, то есть, в общем-то, их можно как-то, так сказать, приучить. Это обозначает, что если даже низменные такие существа, находящиеся под влиянием невежества, могут действовать как надо, как им скажут, да? Вот, точно так же, в общем-то, и ум можно научить. То есть, смысл в том, что люди не понимают вот этих, как бы, своей тонкой структуры. Смысл в том, что они думают, что ум – это и есть я. Они считают себя телом и умом. Внешне я выгляжу как тело, а внутренний я – это мой ум. Так думает человек. Вот. И без трансцендентного знания, без понимания того, что ум, разум, эго – это просто разные такие сферы сознания. Но я – душа, оно совсем другое. Без этого понимания ум контролировать невозможно. То есть начинается все с теории, что мы изучаем свое отличие от всего этого, анализируем какие-то функции ума, разума, эго, какие свойства души. Вот это теория. Вот. А практика состоит в том, что человек должен, просто разобрав все там теоретически, начать практиковаться. То есть фактически задача состоит в том, чтобы указать уму на его место. Знай свое место. Вот. То есть сейчас он занял место главнокомандующего. Он сидит на троне и говорит, это хочу, это не хочу. Вот. И разум исполняет его желание. Он думает, как осуществить желание ума. Получается так, что хозяин, разум, стал слугой, а слуга, ум, стал хозяином. Вот это называется обусловленность, это называется болезнь материального существования. Так вот, начинается контроль ума с того, что необходимо теоретически сначала разобраться, что к чему, что выше, что ниже. А когда мы поняли, что ум по своему положению, он, вообще-то говоря, не королевских кровей, и нечего ему на троне вообще сидеть, то есть он, по большому счету, самозванец, понимаете, который занял это положение, пользуясь тем, что душа уснула, забыла свое положение царское. Вот. И он теперь, так сказать, залез туда и сидит, такой, знаете, шудра глупый, вот, который взялся управлять, так сказать. Кухарка, которая участвует в управлении государством. Мы знаем, да? Вот эту нашу, так сказать, пролетарскую культуру. Вот это примерно то же самое, что происходит. То есть такое совершенно, как бы, малокультурное существо, то есть ум – это фактически низшая часть нашего сознания. Ум – это то, что связано с чувствами. Ниже чувств только материя, которую чувство воспринимает. Так вот, низ материя, потом чувства ее касаются, потом эти импульсы от чувств пошли в ум. Вот он, так сказать. Он в самом лучшем случае менеджер среднего звена. Более высокой роли ему давать нельзя. Понимаете? А этот менеджер среднего звена залез на трон. Понимаете? И командует там. Я тут вообще генералиссимус, да, император, и командую всем. То есть, когда мы поняли его реальное положение, и обрели некоторую силу, духовный разум. Теперь можно сказать, щелкнуть кнутом, в будку, жучка, все. То есть как бы уму необходимо указать на его место. Вот. Но без достаточной как бы духовной силы мы не можем это огрызаться, будет спорить. Причем это опять же нужно понять, не какое-то отдельное живое существо. Это аспекты нашего же сознания. Понимаете? Нашего же сознания, вот, которые, скажем так, живут энергией души, но как бы такие низшие регистры нашего сознания. Как в колонке музыкальной, там басы идут, нижние динамики, потом средние частоты, потом идут высокие частоты. Это звук, который расщепляется по частотам. Сигнал, собственно говоря, один, но он расщепляется по частотам. То есть также сознание одно, но оно проявляет себя через функции, низменные функции, ум, потом там разум, эго там, и так далее. То есть это одно и то же сознание, не какие-то разные, там у нас нет какого-то зоопарка, да, что это ум, это разум, они там между собой спорят, нет. Вот, то есть сознание это душа, но в материальном мире та часть сознания, которой мы коснулись через чувство материи, называется умом. Та часть, которая немножко выше, так сказать, более холодная, чувств не касается прямо, называется разум. Да? То, что, скажем, связано с таким базовым невежеством души, отождествлением, называется эго, я тело, там, или там, по национальности, как-то там себя считаем и так далее. Вот. Итак, ум и враг, и друг, обусловленные души. И вот в шестом стихе Кришна говорит о том, что нужно сделать. Банху, это обозначает друг буквально, родственник банху, а рипу это как раз враг, тот, который отрывает нас от Бога. Итак, банху атмапмана стасья, энатмайватмана джита, анатмана сту шатрутве, вартитатмайва шатруват. Для того, кто победил ум, он лучший друг. Но для того, кто не смог этого сделать, его ум остается величайшим врагом. Итак, Кришна рекомендует обуздать ум и так сделать его своим другом. Потому что без контроля ума йога невозможна. Так как мы еще раз напоминаем, что ум это есть инструмент йоги. То есть то, через что мы связываемся с Кришной. Потому что изначальная функция ума это медитировать. Почему он и рожден из гуны благости? Гуна благости обозначает такая спокойная среда. То есть чистый ум, он на самом деле очень такой стабильный и спокойный. В этом состоянии он друг души. Итак, Кришна предлагает его сделать другом. Бандхур, бандхур, сделай другом, родственником. Бандхур атматма настасья. Вот. Итак, нужно победить его. Как его можно победить? Какие существуют методы превращения врага в друга? Веды предписывают разные тактики. Они говорят, что можно врага подкупить, задарить его подарками какими-то, чтобы он смягчился, стал другом. Так его можно на свою сторону перевести. Можно льстить врагу, хвалить его. Так мы его вражеский пыл можем нейтрализовать. Другой способ ослабить врага – это поссорить его со своими союзниками, вот, чтобы он как бы от нас отстал и там на кого-то другого переключился. Поссорить его с союзниками, дать пост какой-то, признать его заслуги, дать пост. И последнее называется данда. Данда означает палка. То есть, когда ничего не понимает, вот, тогда, ну, грубо говоря, по голове. Да? Все, ничего не понимаешь, только вот палку понимаешь. И вот интересно, что ум, если ему вот какие-то другие там как-то его поощрить, там, да, задобрить, там, похвалить его, он вообще обнаглеет полностью. Вот, поэтому против ума действует только палка. Вот, то есть мы указываем ему на его место. Он ниже души и разума, поэтому он не может приказывать. Он должен сам повиноваться. Понимаете? Он слуга, а не господин. Вот. Но для этого, как я сказал, нужно иметь сильный разум и поддержку свыше. Иначе ум, пока он является врагом, он фактически разбазарит всю энергию души на деятельность чувств через низ, через такие свои низменные потребности. Вот. И ум, он такой, он очень любит громко говорить, то есть его голос мы хорошо слышим. настолько громкий, что он даже параматму перекрикивает. То есть мы голос параматму не слышим, а голос у мамы слышим хорошо. То есть что он хочет, мы знаем точно. Он об этом заявляет в полный голос, так сказать, в рупор такой, через такие громкоговорители. Мы голос ума мы слышим хорошо. То есть я всегда знаю, что я хочу. Это голос ума. Чего хочет Кришна, мы, так сказать, не знаем, потому что Кришна, он очень культурный, он не будет перекрикивать. Если кто-то, вы говорите, кто-то на вас орет. Вот, если культурный человек, просто замолчите, да и все, скажите, ну, прорвется, да и ладно. Вот. То есть ум, он все время раздираемый материальными желаниями, требует в полный голос всего этого. Вот. И поэтому из-за всего этого шума, всех этих материальных желаний, мы не слышим, не воспринимаем Кришну. Вот. Поэтому вот этот вот ум такой буйный, который сейчас действует как рипу или шатру, враг фактически, вот, его необходимо очистить. Вот. То есть ум, его необходимо, так сказать, этой дандой или палкой бить. Но эта палка не обозначает каких-то таких вот грубых вещей. То есть бить его можно только духовной энергией. Если, допустим, его как-то пытаться истязать или воспитывать материальными путями, будет только хуже. Например, мы знаем, что ум питается деятельностью чувств. Если мы решили его наказать, как? Не дав ему, не давая ему никаких материальных чувств. Ничего такого, вернее, никаких ему объектов чувств, да, то есть пищи ему обычно не дать. Вот если мы так его будем наказывать, то он просто взбунтуется рано или поздно. Вот поэтому как бы бить или наказывать ум материальными способами через то, что мы не даем ему каких-то такую-то чувственную деятельность, это ничего не даст абсолютно. То есть мы знаем, что вот если человек практикует вот такую глупую аскезу, просто себя сдерживает, в чем-то ограничивает, это рано или поздно все закончится. Это демоническая аскеза, глупая аскеза. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно бить ум, да, это правильно, но бить его нужно чем-то более высоким, чем он сам. А что выше, чем он сам? Разум выше, да? Трансцендентное знание выше, трансцендентный вкус выше. То есть он повинуется, он готов будет принять, если то, что ему дают, это выше, чем он сам. Нам очень трудно покориться тому, кто ниже нас, правильно? Вот авторитет тех, кто выше нас, как-то мы, может быть, немножко со скрипом, все-таки принимаем. Мы понимаем, что да, человек более квалифицированный, чем я, поэтому буду его слушаться. Да. Нам очень трудно будет принять руководство того, кто ниже нас, понимаете? Точно так же и ум, он никогда не послушается никаких, так скажем, выходок на уровне чувств. Если мы просто его решили лишить его пищи, он обидится на нас, понимаете? Вот и в конце концов будут только проблемы всевозможные. Вот, поэтому бить надо. И его, кстати говоря, чем больше бьешь, он тем спокойнее и сговорчивее становится. Но одно условие, бить его нужно тем, что выше, чем он. То есть вот, когда его постепенно прикормят вегетарианской пищей, какими-то, так сказать, более высокими идеями, вкусами, ощущениями, чувствами, тогда он станет, так сказать, более сговорчивым, спокойным, и постепенно он превратится из врага в друга. Теперь дальше. Читаем стихи 7-8. Значит, это как раз уже другой, маленький другой подразделчик. Здесь описываются признаки человека, который достиг вот этой самой стадии йога-рудхи, то есть когда он способен уже оставить внешнюю деятельность, и это его не беспокоит. Обычно в этом мире человек теряет работу, он начинает беспокоиться, правильно? Откуда деньги взять, нет работы и так далее, он думает, что ж такое, он начинает сам эту работу искать. А йога-рудха обозначает, что человек прекращает деятельность и не беспокоится больше ни о чем, потому что, во-первых, у него уже нет никакой семьи, никаких социальных обязанностей, ничего. Ему некого поддерживать, он не держится до продолжительной жизни своего тела, он, наоборот, думает о том, как бы это тело быстрее оставить, только в благостном сознании. То есть у него как бы пропадает вообще вся мотивация материальной жизни, понимаете? Поэтому у него нет беспокойства, что он потерял работу, он думает, ну и слава Богу, все, отработал. Причем пенсию никто в лес ему не приносит, будьте уверены. Вот, и при этом он совершенно спокоен, совершенно спокоен. Потому что у него пропала сама вот эта вот мотивация материальной жизни. Ему не за что держаться. И он знает, что чем быстрее с всем этим расстанется, тем лучше. И поэтому он озабочен только одним – подготовкой сознания к этому выходу из тела. То есть, понимаете, это как бы человек совсем другого порядка. Ему уже совершенно чужды обычные интересы обусловленной души, которые как раз очень ценят работу, очень ценят там какие-то все эти материальные ценности. И йога – это в этом плане античеловек. То есть у него как бы совершенно другие ценности. Это освобожденная душа. Его интересуют совершенно другие вещи, которые совершенно непонятны обычному обусловленной душе. Итак, теперь мы читаем, начиная с 7 стиха, признаки вот такого человека, достигшего стадии йога-рудхи, когда он может прекратить деятельность и совершенно спокойно в этом жить. Текст номер 7. Джитатманах прашантасья параматма самахитах шитошна сукха дукхишу татхамана паманая. Перевод. Тот, кто победил свой ум, уже достиг параматмы, ибо он обрел спокойствие. Такой человек не видит различия между радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Итак, текст номер 7. Здесь говорится, что такой человек достиг параматмы. В каком смысле? Это не обозначает, что он ее видит уже. Достиг параматмы – это обозначает, что он действует по приказу параматмы. Что это значит? Мы сейчас читаем слова Кришны. Бхагавадгита – это слова Кришны. Кришна и параматма – это одно и то же. То есть, если мы живем в своей жизни вот по тем принципам, которые Кришна изложил в Бхагавадгите, значит, что мы достигли параматмы. То есть, мы живем по ее наставлениям. Это и есть, по сути дела, достичь параматмы. Что толку увидеть параматму, но не жить по принципам, которые она дает. То есть, достичь параматмы обозначает находиться в гармонии с наставлениями параматмы. Итак, сейчас люди живут в основном на основе импульсов ума. То есть, что хочу, я то и делаю, да, для наслаждения своих чувств. А здесь говорится о том, что этот человек слушает не свой ум, а слушает параматму, то есть наставление писаний для него. Вот как бы главное, так сказать, руководство в жизни. И здесь говорится, что он, значит, вне двойственности, потому что параматма вне двойственности. И он, живущий по принципам параматмы, тоже оказывается в недвойственности. Это обозначает, что человека вот эти как бы двойственные проявления материального мира, они не беспокоят. Был такой великий святой в нашей традиции Гаура Кишора Дас Бабаджи. Он был духовным учителем Бхактистанты Сарасвати, который был в свою очередь учителем Шилы Прабхупады. И вот Гаура Кишора Дас Бабаджи, он был таким очень отрешенным человеком. И он не был таким каким-то социальным, он был очень продвинутой духовной личностью, но он не был социальным лидером, он как бы от людей наоборот бежал, он был бабаджи. Бабаджи как бы такие в уединении люди. И вот все знали, что он святой, к нему ходила куча разных людей, которые какие-то благословения там выспрашивали, там какие-то проблемы ему свои. Ему это было страшно неинтересно. И он, значит, решил от них спрятаться. Он, так сказать, нашел такое отхожее место на окраине какой-то там деревни, вот, где там весь мусор выбрасывали, там это прочие такие вещи. И он там поселился. И там он повторял джапу, мантру свою, круглые сутки почти. Вот. И он это сделал для того, чтобы его оставили в покое. Ну, кто пойдет в отхожее место, так сказать, меня там искать, да? То есть, ну, почему это? И он как бы думает так, что поскольку люди находятся в двойственности, они проводят различия, это чистое место, это грязное место, в грязные места ходить не любят, поэтому я в грязном месте, и никто ко мне не пойдет, по меньшей мере поток уменьшится, точно. Вот. И когда он там засел, значит, в этом месте, стал там повторять джапу, вот, ему там стали говорить, ну, Бабаджи Махарадж, ну что же вы, так сказать, давайте какое-нибудь место почище, зачем вы в таком грязном месте нашли? Он говорит, меня не беспокоит запах всех этих испражнений. Меня куда больше беспокоит вот эта вот вонь, исходящая из умов этих материалистов, которые приходят ко мне за своими дурацкими материальными благословениями. Вот, поэтому вот то, что здесь там чем-то там воняет, вы в двойственности, вас это беспокоит. Меня это не беспокоит. Вот, меня больше беспокоит вот менталитет этих людей, которые приходят и загружают меня там какими-то своими материальными проблемами. Вот это пример человека, который находится вне двойственности, живет на уровне вот параматмы. То есть он не видит различия там воняет там, или приятно-неприятно, это парамахамса, отреченный человек, как бы такой полностью как бы йог, не видящий различий всех этих. Вот, жарко, холодно, радость, скорбь, почет, бесчестие. Он различает все эти вещи, различает, он нормально у него все с головой, вот, но он не видит в этом какого-то преимущества для себя, что вот это вот почет, и в том, что это будет бесчестие, он не видит никакой проблемы, потому что у него нету материальных планов. Если у меня есть материальные планы, вы меня хвалите, это очень приятно, вы меня ругаете, это очень неприятно. Вот потому что одно соответствует моим планам прославиться, другое не соответствует моим планам прославиться. Вот когда у человека нету планов таких, то ругают его или хвалят, не имеет никакого значения. Может, у него нет никаких вот, как бы, программ, связанных с каким-то самопродвижением, там, с каким-то наслаждением и так далее, прочими вещами. То есть это человек, живущий другой жизнью, другими ценностями, другими вкусами совершенно. Далее, текст номер 8. Гьяна вигьяна триптатма кутастха виджитендриях юкта итючате йоги самалоштрашма канчана. Человек считается достигшим самоосознания и именуется йогом, мистиком, когда он полностью доволен своим положением, благодаря приобретенным знанию и пониманию. Такой человек достиг духовного уровня и полностью владеет собой. Он не видит различия между галькой, камнем и золотом. Итак, 8 стих. Он полностью доволен своим положением благодаря знанию и пониманию. Это очень интересный момент. Люди в этом материальном мире постоянно пытаются свое материальное положение изменить. Они недовольны. Почему? Они считают, что судьба ошиблась. Им что-то не додали. То есть люди в гуне страсти считают, что они достойны большего. То есть принять то, что есть, никак невозможно. Гуна страсти не позволяет. Так вот этот человек, он полностью доволен своим положением благодаря знанию и пониманию. Знание о чем и пониманию чего. Знание о том, что Бог не ошибается. Если он поставил меня в такое положение и дал мне вот какие-то такие вещи, а каких-то вещей он мне не дал, значит, так мне и надо. Вот когда человек так вот это сказал себе, так мне и надо, что как бы, причем не с каким-то таким вот самоуничижением, вот, а нормально, что вот, значит, раз то, что вот я имею, это дал мне Бог, он считает, что этого достаточно, это нормально, значит, и я должен прийти к такому же пониманию. Итак, благодаря знанию и пониманию он удовлетворен своим положением. Также это обозначает, что он может получать радость через знание. То есть для многих знание какая-то, ну, муштра, там что-то надо там читать, учить, какие-то вещи, которые, может быть, совершенно чуждые душе и человеку неинтересно. Так вот, гьяна вигьяна трипта атма, это атма, которая трипта, удовлетворенная, благодаря чему? Гьяна вигьяна. То есть она умеет получать радость через знание. Потому что это не какое-то знание, вот мы знаем, есть такой термин сушка-гьяна. Сушка-гьяна означает сухое знание. То есть знание, которое лишено расы, которое оторвано от Бога. Это сушка-гьяна. Бхагавата-гьяна, знание, которое связывает нас с Богом, оно не может быть сухим. Потому что Кришна полон расы. Я его называю раса-мурти. То есть форма, исполненная блаженства и расы. А преданных, нектар преданности сравнивает с акулами, которые плавают в океане расы. Какая же там сухость? Там все очень, как раз, так сказать, влажно, так сказать, очень динамично, очень красиво. Это раса. Итак, преданные — это как акулы, которые плавают в этом океане расы, наслаждаются всеми этими вкусами. Поэтому, когда человек постигает Кришну, Бхагавата Гьяну, вот, то через эту гьяну передается вкус. Это не материальное знание, даже не знание Упанишад, какое-то такое формальное, сухое, там, просто анализирующее материальную природу или санки. Это знание о Бхагаване, о Боге, который полон этих вкусов. Поэтому это знание, оно само по себе способно приносить счастье человеку. Вот помните, еще не помните, еще в 9 главе, где Кришна говорит об этом знании, он говорит, что это знание самое чистое, он говорит, и постижение его радостно, сукхам карту мавья ян, бесконечно и радостно. Да? То есть, потому что это знание, это то, что приближает нас к Богу, оно дает нам вот это вот предвкушение, даже сам вкус уже Бога непосредственно. Итак, гьяна вигьяна триптатма кутастха виджитендрия, это человек, который получает радость через знания, и через свой опыт он понимает, что Кришна все устроил идеальным образом, мое положение, каким бы оно ни выглядело с материальной точки зрения, удачным, неудачным, чтобы там не говорили обыватели о моем положении, что у меня там все плохо или хорошо, или как-то там еще. Это не имеет значения, потому что есть другой взгляд, это со стороны Кришны. И с точки зрения Кришны все идеально, все идет по плану. Это вот наши планы несовершенны, поэтому они могут ломаться. Планы Кришны не ломаются. Если нам кажется, что какие-то планы рухнули, это означает, что мы не знаем, что такое план. Потому что все идет по плану, по идеальному. Так вот, план Кришны идеален, и когда человек понимает это, тогда он полностью удовлетворен всем тем, что происходит. И далее, значит, эти люди, они способны, вот такие вот достигшие параматмы, достигшие самосознания, эти люди как раз реально способны свой ум менять. Мы знаем, что, допустим, металл уже твердый, в твердом таком состоянии, его трудно поменять. Для того, чтобы изменить форму металла, его нужно нагреть огнем, а потом можно бить. Так кузнец делает. Он нагревает в огне какую-то болванку, и потом ее формует. То есть, пока она не нагрета, она не будет, так сказать, меняться. Так вот, точно так же йог вот такого уровня, он владеет своим умом, то есть он, с одной стороны, подогревает свой ум процессом преданного служения, то есть преданное служение – это энергия души, это то, что является тоньше ума, то есть то, что как бы делает ум таким пластичным, более послушным, более гибким. А разум – это как молот, он может формовать бум-бум-бум-бум. Вот теперь уже, так сказать, размягченный ум, размягченный, разогретый этим преданным служением, теперь можно придавать уже нужную форму. Теперь он становится другом души. Итак, значит, этот ум сам по себе как бы изначально благостный, но он сейчас, скажем, очень сильно под влиянием невежества и страсти изменился. Вот, и теперь его нужно опять вернуть в это изначально благостное положение при помощи духовной практики с одной стороны, высших вкусов, при помощи духовного разума с другой стороны. Итак, здесь говорится интересная вещь дальше, что вот теперь он в таком состоянии не видит различия между галькой, камнем и золотом. Очень интересно. Вот если перед вами положить камень, причем камень не просто камень, говорится, самом, значит, тоже, сама лоштрашма канчана, канчана это золото. Лоштра – это галька, ашма – это яшма, то есть полудрагоценный камень. Итак, есть просто лоштра – это обычный камень на дороге валяется, есть ашма – какие-то, так сказать, камни подороже, да? И есть канчина – золото, то есть как бы три разные степени ценности приводятся. Иначе, если бы это был обычный камень, то он бы от гальки ничего не отличался по своей ценности. Но мы знаем, что галька, она практически там его... Тоннами можно за копейку купить, да? А уже полудрагоценные камни маленько подороже стоят. Золото еще дороже. Так вот, он приводит три разные степени ценности и говорит, что в глазах этого человека они сама ложь страшна, канченых, они это то же самое. Можете проверить, йоги вы или нет. Положите гальку, полудрагоценный камень и золото. И скажите для себя честно, это одно и то же. Если да, вы йоги. Если нет, значит пока нет. Итак, это уровень. Почему для нас золото дороже, чем галька? Потому что мы знаем, для золота мы что-то купить. Значит, мне что-то надо. Я что-то хочу. Поэтому золото. А йог, у которого больше нет вопросов в этом материальном мире, ему ничего не надо, понимаете? Вот поэтому для него эти вещи обладают одинаковой ценностью. Если мы нашли золотое кольцо, мы очень обрадовались. Если 5 минут мы его потеряли, мы очень огорчились, хотя 5 минут этого еще не было. А мы уже огорчились о потере какой-то, да? А до этого мы жили и не имели его, и, так сказать, были вполне удовлетворены. То есть наше сознание сейчас очень сильно зависит от внешних ценностей. От внешних ценностей. Золото, камни, там какие-то гальки и прочее. Состояние этого йога не зависит от этого. Вот. Итак, пока для нас золото, галька и эти полудрагоценные камни не равны, не стоит пытаться внешне отрекаться от мира и пытаться медитировать. Нет. Вот, есть история в нашей традиции про великого святого Санатана Госвами, у которого, так сказать, по слухам, был какой-то камень необычный, чинтамани, камень, который все превращал в золото. Вот, и однажды к нему пришел какой-то человек и сказал: «Слушай, Санатана, я слышал, у тебя какой-то камень есть. Вот я смотрю, что ты тут как бы, похоже, им не пользуешься. Вот, живешь тут под деревом в такой простой атмосфере. Если он тебе не нужен, давай мне. То есть я найду ему применение. Санатана Госвами говорит, иди там, он где-то в мусорной куче лежит. Хоть в мусорной куче? Он говорит, ну да. Он говорит, а почему мусорная куча? Он говорит, да, я так не сильно его ценю. Вот этот человек так обрадовался, думает, какой-то сумасшедший, действительно, этот святой, схватил этот камень и бежать. И он, значит, побежал, а потом остановился, думает, а что-то он так легко мне его отдал. Может, у него что-то более ценное есть? А он к нему вернулся и говорит, слушай, Санатана Госвами, ты какой-то странный вообще. То есть обычно люди делятся за все это, а ты вот так легко отдал. У тебя что-то, может быть, ценное есть? Она говорит, конечно, есть. А он говорит, так, может быть, ты мне это ценное дашь? Он говорит, да без проблем. Только это сначала иди в реку выбрось, подальше только смотри, чтобы, так сказать, Гангу там или куда-нибудь именно, чтобы не достало ни в коем случае. Он говорит, а что у тебя более ценное? Он говорит, другой камень. Он говорит, какой другой камень? Он говорит, называется Харинама Чинтамани. Это просто Чинтамани, камень, который превращается в это. А это Харинама Чинтамани. Он говорит, а как что за камень? Я такого не слышал. Он говорит, это драгоценный камень святого имени, вот, который трансформирует сознание обычное, мирское, в божественное. Вот. Тот как-то заколебался, он говорит, не, говорит, мне пока вот этот больше подойдет. Он говорит, ну, пожалуйста. Но как-то его так это зацепило, что Санатана Госвами с такой легкостью от всего этого как бы отрекается, расстается. Он начал думать, что, может, действительно какая-то у человека, но сумасшедший он вроде не похож, очень вроде такой разумный, культурный человек, значит, действительно, что-то у него какая-то большая ценность. Очень они долго с ним разговаривали. И Санатана говорит, что я тебе готов дать Харинама Чинтамани одно условие, вот это вот иди выбрось подальше, зашвырни, так сказать, чтобы никогда ты не смог достать. Вот. И в конце концов этот дядя, так сказать, согласился. Вот. Тогда Санатана Госвами посвятил его святое имя, дал ему Харинама Чинтамани, то есть драгоценный камень святого имени, который сознание божественным делает. Вот. То есть только после обретения вот такого качества, что человек как бы беспристрастно смотрит на эту материальную природу, можно говорить о какой-то медитации. Вот. До этого уровня у человека какие-то будут эпизодические падения, потому что надеяться, что здесь все как бы пройдет как по маслу, идеально, вообще вряд ли можно, особенно в Кали-Югу, когда люди выросли в контексте совсем другой культуры, вот, и потом они, значит, переключаются на духовное, и все так сразу быстро не получается. Вот поэтому какие-то там срывы, какие-то падения, там, какие-то отвлечения, это все как бы совершенно нормально. Прабхупада говорил, это то же самое, что ребенок, который учится ходить. Вот, все дети, которые учатся ходить, у них у всех ободранные коленки, потому что они регулярно падают. Вот, но смысл в том, что врожденная способность ходить у ребенка есть, и поэтому то, что он падает, это не является его дисквалификацией, это просто является определенным его уровнем, и не более того. Вот, то есть в течение времени он научится ходить и бегать, и все будет хорошо, и он не будет больше падать. Вот, поэтому какие-то эпизодические, так сказать, отклонения на пути духовной жизни на начальном этапе, пока человек не стал ништха, то есть твердым, они являются просто как бы такой естественной болезнью роста. Далее, текст 9. Сугриммит Трагар удасинам матхьястха двешья бандхушу садхуш апчата папешу самабудхир вишишьяте. Человек считается стоящим на еще более высокой ступени духовного развития, если его ум одинаково рассматривает честных благожелателей, любящих благодетелей, нейтральных посредников, завистников, друзей и врагов, грешников и праведников. Итак, это еще более высокий уровень йоги. Почему? Потому что люди – это не камни, не золото, не галька. То есть, по меньшей мере, все эти металлы там и камни, они нейтральны. То есть, мы к ним как-то можем относиться, но они к нам никак не относятся, они нейтральны. И отношение к людям и с людьми, оно всегда сложнее, чем отношение с какими-то материальными объектами. Знаете? Вот, я могу, допустим, в конце концов выкинуть этот кусок, да? Чего бы то ни было, камня или золота, и он не будет проситься, эй, там куда ты меня выкинул, там тебе разве не жалко? Вот. А с людьми сложнее отношения. Мы не можем кого-то просто, допустим, отринуть, да, и при этом думать, что никакой реакции. Вот реакция будет всякие разные, неприятные могут быть ситуации. Так вот, отношения с людьми, они всегда более сложные, чем отношения с мертвыми объектами. И поэтому здесь говорится, что еще более высокий уровень йоги – это когда человек может равно относиться к вот таким вот разным категориям. Здесь перечисляются очень контрастные категории людей. Друзья и враги, сторонники, благодетели, благожелатели, нейтральные, посредники, завистники, грешники и праведники. То есть такие очень широкие категории людей, контрастные достаточно. И относиться ко всем этим категориям одинаково очень сложно. Особенно, когда мы играем какие-то социальные роли, правильно? Если, допустим, у вас есть семья, и какой-то человек является врагом вашей семьи, как вы можете к нему относиться точно так же, как и к другу вашей семьи? Вы не можете этого делать, потому что от врага исходит реальная опасность, и вы должны свою семью защищать. А от друга, наоборот, какая-то поддержка исходит. Вот, то есть, пока мы играем социальные роли, и речи не может быть о том, что мы равно относимся ко всем. Мы можем, скажем так, сдержанно относиться, мы можем дипломатично относиться, но при этом мы понимаем, что от этого исходит опасность, от этого исходит поддержка, как бы все равно нам приходится дипломатически вот этого, как бы в этом дуализме находиться. То есть, когда человек, здесь говорится, что это еще более высокий уровень йоги, что он одинаково относится ко всем этим разным категориям людей, это говорит о том, что человек уже вне игры, он уже вне социума, понимаете? Потому что пока человек находится в социуме, он хочешь не хочешь с какой-то ролью отождествляет. Он не может себя не отождествлять с ней. Если он не будет отождествлять, он не сможет в этой роли действовать просто, понимаете? А если у меня в этом мире есть какая-то роль, то обязательно будут друзья, враги, нейтральные, завистники, посредники, там всякие разные. Вот. И я могу просто, как говорится, правильную политику по отношению к ним вести. Но я не могу быть к ним полностью беспристрастным, воспринимать их одинаково. Это невозможно. Итак, то есть вот такой вот йог – это минимум ванапрастха. То есть человек, который уже ушел от семейных дел и от общественных обязанностей. Минимум ванапрастха. А арджуна – грихастха, у которого полно социальных обязанностей. Это обозначает, что он не может так мыслить, как вот такой йог. Понимаете? Это не его квалификация сейчас. Он сейчас находится на уровне йога рурукшу. То есть можно сказать, что он новичок в йоге, в том смысле, что для него еще как бы деятельность является средством. Он не может отказаться от него. Раз не может отказаться от этого, значит он не может уйти в лес. Собственно говоря, то, что Кришна и преследует эту цель. Показать Арджуне, что не надо заниматься какой-то профанацией йоги, вот бежать от своего долга и изображать из себя там какого-то аскета и так далее, медитирующего, когда ты реально не можешь одинаково относиться к друзьям и врагам, там, всяким завистникам, там, грешникам и праведникам, не можешь равно взирать на золото и гальку, это не твоя квалификация. Вот, то есть твоя квалификация активная, так сказать, то есть чтобы вот так вот видеть, одинаково видеть, это нужно находиться на уровне параматмы. Параматма одинаково видит. То есть это человек, который полностью отстранен от всего. А пока у человека какие-то активные социальные роли, он реально не может быть отстранен. То есть это видение такого немножко как бы пассивного аскета. Потому что вся эта сама по себе аштанга-йога, она подразумевает высокую внутреннюю активность при полной внешней пассивности. То есть прекращение всякой разной внешней деятельности. Итак, это был переход, описание перехода от нишкама-карма-йоги, от деятельности в духе отречения к непосредственной, как сказать, уже практике аштанга-йоги. Вот, то есть начинающий йог, вот такой, занимающийся этой аштанга-йогой, он еще сохраняет свою какую-то определенную социальную активность, действует, как бы выполняет свои какие-то роли без привязанности, и при этом он уже начинает осваивать азы аштанга-йоги. Он следует, по меньшей мере, яма-нияма, он уже пытается осваивать все эти там асаны и так далее, хотя бы какое-то короткое время постепенно, да. Пранаяма, по мере того, как он утверждается в благости, из него уходит гуна страсти и невежества, его асана становится более стабильной, он может долго сидеть. Вот, как бы, поскольку у него уже практически мало материальных желаний, его праны двигаются спокойно, его ум спокойный. Яма-нияма, асана-пранаяма. Вот теперь уже он переходит к состоянию какой-то концентрации, отрыва чувств от объектов. Вот уже, скажем, концентрация внимания, погружение и встреча с Кришной, сама от себя. Вот, то есть вот такой примерно процесс идет этой аштанга-йоги. Сегодня мы на этом остановимся. Вот. А в следующий раз, значит, с 24 числа, да, мы будем уже читать, начиная с 10 стиха. Вот, прочитайте, ну, стихов 15 приблизительно. Вот это у нас будет второе занятие по 6 главе Бхагавад-гиты. А какие будут вопросы по пройденной теме, пожалуйста? Демоническая аскеза, это мы чуть-чуть позже будем, значит, в 17 главе Кришна описывает разные явления в разных гунах, в том числе описывает демонизм в разных гунах, и он называет демоническую аскезу, аскезой, аскезу, которая ставит целью, скажем такое, просто умерщвление плоти, там буквально сказано так, но тот, кто истязает элементы тела и параматму в этом теле, тот, по сути, есть демон. То есть контроль над чувствами ради какого-то служения, благой цели, хорошо. Но, допустим, в Шримад Бхагаватам описывается истории, как там какой-то Банасура и прочие-прочие разные личности, пытались совершать страшные аскезы для того, чтобы милостивить Шиву или Брахму, чтобы там какие-то благословения получить. И они совершали какие-то совершенно безумные, жуткие аскезы, умерщвляющую плоть. Это называется демоническая аскеза. То есть, когда человек издевается над, скажем, телом, как механизмом, который дал Господь для самоосознания. То есть есть тапо-дивья, это божественная аскеза, а есть вот этот вот угротапас, то есть такой, который таит в себе угрозу, некую разрушение себя и другим. То есть демоны, они, как правило, совершают аскезу, чтобы обрести силы какие-то, для того, чтобы потом что-то там разрушить, кого-то там покорить и так далее. Это называется угротапас, демонические вот эти вот аскезы грубые. Еще вопрос?
Да. Есть много социальных людей, которые махнули там рукой на общество, которым не важно, что они думают, которые уже как бы так тоже не строят особых планов, смиренно понимают, что судьба их бьет, там, что они посылают, но они находятся в невежестве. Как отличить человека, который в невежестве, скажем так, асоциальный, человек, который социальный, знаменитый?
Как отличить человека, предавшегося, так сказать, судьбе, да, в кавычках, который в невежестве находится, а человек, который знаний? Очень просто отличить по целям. Какая у них цель? И тот терпит удары судьбы, это терпит удары судьбы. Один терпит их в невежестве, не зная, что можно поделать, другой терпит в знании. То есть ради чего? Какая цель? Вот, то есть фактически, как шел сегодня сюда пешком мимо ГУМа этого, и там такая, кто-то написал на всю улицу: человек — это то, во что он верит. Подпись Чехов. Вот, то есть, ну, в каком-то смысле достаточно верное утверждение. Человек — это то, ну, к чему он стремится, во что он, какова его цель. Цель, собственно говоря, делает человека, кто он такой. Вот, и человек может просто от невежества, от безысходности с чем-то смириться. Как вы знаете, какая-нибудь собака зимой там дрожится, сидит где-нибудь, ничего не может поделать. То есть она от безысходности там куда-то там забилась, прижалась, но она не может решить проблем. Она терпит, у нее другого варианта нету, понимаете? Вот, но ее сознание не позволяет ей как-то, ну, переварить эту проблему. Вот. А человек может тоже в каких-то достаточно суровых условиях находиться, но благодаря трансцендентному разуму он все это может переварить, понять. То есть он терпит не в невежестве, а в понимании и с ожиданием достижения цели какой-то. То есть по цели отличаются и по его оценкам и реакциям. Потому что многие люди, которые находятся в невежестве, они как бы терпят, но они хоть шепотом, но проклинают эту судьбу, эту жизнь, они ругаются. Они, может, такие не буйные особенно, там не какие-то активные. Вот, но внутри, дай им, как говорится, слово и возможность, они скажут, что они думают по этому поводу. Вот. А человек, который находится в знании, он терпит гармонично. То есть это не вышиб, как бы это сказать, не выбивает его из формы. Он сохраняет как бы и достоинство, и понимание, потому что он видит в этом всю руку Бога. Да, человек в невежестве, он не видит руку Бога, он видит какой-то там злой рок, слепую судьбу он там видит, он чувствует себя каким-то неудачником, он завидует тем, кто находится в лучшем положении, поэтому при других обстоятельствах он как-то себя поведет по-другому. Вот. Пока его как бы судьба зажала в какие-то обстоятельства, он такой как бы смиренный. Дай ему другие обстоятельства, он придется совершенно иначе. Вот. Поэтому цель человека, его мотивация, вот это, как, пожалуй, отличает. Еще? Ну что, если вопросов больше нет? Всем спасибо, Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Еще раз напоминаю.